архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 8. Исцеление прокаженного. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 1 по 4. Когда Господь Иисус Христос сошел после своей Нагорной проповеди с горы, за ним последовало множество слушавшего его и, несомненно, глубоко потрясенного его проповедью народа. И вот к нему вновь, как это было уже однажды, о чем повествуют евангелисты Марк и Лука, подошел прокаженный, прося об исцелении его ужасающей болезни. Конечно, это далеко не было единичным случаем исцеления прокаженных, принимая во внимание то множество чудес и всевозможных исцелений, которые вообще совершил Господь за время своего общественного служения. Неудивительно, что этот случай описывается сходно с первым. Неудивительно, что и этому прокаженному Господь приказал явиться к священнику для того, чтобы тот, согласно предписанию закона Моисеева, засвидетельствовал бы официально факт исцеления, без чего бывший прокаженный даже не мог возвратиться опять в общество здоровых людей. Все бы его боялись, зная, как больного страшной болезнью проказой, и сторонились бы его. Господь приказал исцеленному молчать об исцелении, но немедленно идти показаться священнику. Некоторые толкователи полагают, что если бы исцеленный не пошел сразу же в Иерусалим к священнику, а стал бы разглашать о совершившемся над ним чуде, то молва об исцелении могла бы дойти до Иерусалима раньше его прихода, и тогда священники, враждебные Господу, стали бы утверждать, что исцеленный вовсе и не был болен проказой. Глава 9. Исцеление слуги Капернаумского сотника. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13, от Луки, глава 7, стихи с 1 по 10. Вслед за тем Господь вошел в Капернаум, где совершил чудо заочного исцеления слуги римского сотника, по-видимому, стоявшего во главе римского гарнизона из сотни воинов, каковы гарнизоны стояли тогда стражей в некоторых городах Палестины, подвластной римлянам. Этот сотник был язычником по рождению, но расположенным к иудейской религии, доказательством чего служит построение им синагоги. Слуга его, по святому Матфею, жестоко страдал, находясь в расслаблении, а по святому Луке находился даже при смерти. Святой Лука рассказывает более подробно, что сотник послал сначала к Иисусу иудейских старейшин с просьбой прийти исцелить слугу его, а затем послал друзей своих, после чего, видимо, как передает святой Матфей, и сам вышел навстречу подходившего к его дому Господу. В его словах сказано Господу: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровит слуга мой». Звучало столь необыкновенно для язычника вера и смирение, что Господь, как передают оба евангелиста, удивился и счел нужным отметить эту веру перед всеми окружающими, подчеркнув, что такой веры он не нашел и у самих представителей избранного народа Божия Израиля. Далее, как передает уже только один святой Матфей, Господь в опровержении ложного мнения евреев, будто только одни они могут быть членами грядущего царства Мессии, предрек, что многие из язычников с востока и запада окажутся достойными вместе с ветхозаветными праотцами наследовать это царство, в то время как сыны царства, то есть евреи, за свое неверие в пришедшего Мессию, будут низвержены во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. В этих словах Господа Царство Небесное, как и во многих других его речах и притчах, представляется под образом вечери или пира, во время которого на востоке не сидели, а возлежали. Гостей, чем-либо провинившихся, выводили вон из комнаты, где происходила вечеря, во внешнюю, кромешную, тьму, на холод, который противополагается светлой и теплой комнате. Выгнанные гости скрежетали зубами от холода и досады. Образ этот весьма всем понятный берется для того, чтобы нагляднее представить вечные мучения грешников в Ааде. Вера и смирение сотника были сразу же вознаграждены. Слуга его выздоровел в тот же час, как только Господь произнес: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Глава 10. Воскрешение сына Наинской вдовы. Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 17. Об этом событии повествует только один евангелист Лука, поставляя его в связь с последовавшим затем посольством Иоанна Крестителя к Иисусу Христу. Из Капернаума Господь пошел в город Наин, находившийся близ южной границы Галилеи, на северном склоне горы Малый Ермон, в бывшем колене Иссахаровом. Свое имя Наин, что значит «приятный», он получил, вероятно, от красивого местоположения великолепной и богатой пастбищами долине Ездрелонской. Господа сопровождали ученики его и множество народа. В древности многие города окружались сплошными стенами для защиты от врагов, так что входить в них и выходить можно было только через ворота. И вот у городских ворот Господь встретился с похоронным шествием. Из города выносили для погребения умершего юношу, единственного сына матери-вдовы. Увидав удрученную горем вдову, Господь сжалился над ней и сказал: «Не плачь», а затем прикоснулся к одру, на котором несли умершего, давая тем знак остановиться. «Воззвав к умершему: юноша, тебе говорю, встань», Господь мгновенно воскресил его, отдав его матери. Всех объял страх, но свидетели чуда все же не признавали великого чудотворца Мессиию, а лишь великим пророком, каковое мнение распространили о нем по всей Иудее и окрестностям. Глава 11. Посольство от Иоанна Предтечи к Господу Иисусу Христу и свидетельство Господа об Иоанне. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 19, от Луки, глава 7, стихи с 18 по 35. Святой Иоанн Креститель не мог сомневаться в божественном достоинстве Господа Иисуса Христа. Тем не менее, он посылает двух учеников своих, находясь уже в темнице, к Иисусу Христу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Ответ на этот вопрос нужен был не Иоанну Крестителю, а ученикам его, которые, слышав многое о чудесах Господа, недоумевали, почему же он не провозглашает себя открыто Мессией, если он действительно Мессия. Но Господь не дает на этот вопрос прямого ответа. Ибо с именем Мессии у евреев были связаны надежды на земную славу и величие. Только тот, в ком душа была очищена от всего земного учением Христовым, мог и должен был слышать и знать, что Иисус воистину есть Мессия Христос. Поэтому вместо ответа он, как бы ссылаясь на пророчество Исаии, обращает их внимание на совершаемые им чудеса, как на доказательство своего божественного посланничества, и прибавляет: «Блажен, кто не соблазнится о мне», то есть не усомнится в том, что я Мессия, «виде мой уничиженный вид». Дабы кто-либо не подумал, что сам Иоанн сомневался о Иисусе, Господь по отшествии учеников его стал говорить народу о высоком достоинстве и служении Иоанна как величайшего из всех пророков. «Но меньший в Царстве Божьем, больше его». Слова, указывающие на превосходство христианства над высочайшей ветхозаветной праведностью. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Здесь закону и пророкам, то есть ветхозаветной церкви, противопоставляется Церковь Христова, новозаветная. С Иоанном, стоявшим на рубеже двух заветов, закончился имевший лишь временное предуготовительное значение Ветхий Завет, и открылось Царство Христово, куда входят все, употребляющие для этого усилия. Основываясь на пророчестве Малахии, относящемся, несомненно, ко второму пришествию Христову, евреи ждали перед приходом Мессии пророка Илию. Но про Иоанна Малахии пророчествовал лишь как про ангела, который приготовит путь Господу. Ангел же, предрекший Захарии рождение Иоанна, сказал, что он, идет пред Господом в духе и силе Илии, но не будет самим Ильею. Сам Иоанн на вопрос иудеев «Ты Илья?» отвечал «Нет». Смысл слов Христовых, и если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти, таков. Если вы понимаете буквально пророчество Малахии о пришествии Илии перед пришествием Мессии, то знайте, что тот, кому должно прийти перед Мессией, уже пришел, это Иоанн. Отнеситесь с особым вниманием к этому моему свидетельству об Иоанне. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кому уподоблю род сей, то есть книжников и фарисеев? Они подобны капризным и своенравным детям, которым никак не могут угодить их товарищи. Фарисеям и книжникам, ждавшим Мессию как великого царя-завоевателя, не могут угодить призывавший их к печали и сокрушению о своих грехах великий постник Иоанн. Но не мог им угодить Иисус Христос, который в противоположность Иоанну, чтобы спасти грешников, не отказывался разделять с ними трапезу. И оправдана премудрость чадами ее. Эти слова так объясняет блаженный Феофилакт. «Когда уже, — говорит Христос, — ни Иоаннова, ни моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете все пути спасения, то я, премудрость Божия, оказываюсь правым не перед фарисеями, а пред чадами своими». Эти чада премудрости – простой иудейский народ, кающийся мытари и грешницы, уверовавшие во Христа и всем сердцем принявшие его божественное учение. Они оправдали Бога и премудрость Его, то есть показали на себе, что Господь верно и премудро устроил спасение людей. Им открылась премудрость Божия, недоступная гордым фарисеям. Глава 12. Обличение нечестивых городов, прославление Бога за открытие истины младенцам и призыв к себе труждающихся и обремененных. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 20 по 30, от Луки, глава 10, стихи с 13 по 16 и с 21 по 22. С сердечной скорбью предрекает Христос горе городам Хоразину, находившемуся на север от Капернаума, и Вифсаиде, находившейся на юг от него, за то, что они не покаялись, хотя много видели чудес Христовых. Господь сравнивает эти города с языческими городами Тиром и Сидоном в соседней Финикии и говорит, что положение последних будет на страшном суде лучше положения евреев, которым предоставлена была возможность спастись, но они не захотели покаяться, как покаялись в свое время во Вретище, грубой власеницы, причиняющей боль телу, и пепли, посыпав пеплом голову и севши на пепел в знак глубокого сокрушения, ниневитяне в результате проповеди Ионы. Предрекает Господь гибель и Капернауму за его крайнюю степень превозношения вследствие внешнего благосостояния. Он сравнивает его по нечестию с городами Содомом и Гоморрою, которые были наказаны Богом через истребление их серным дождем и огнем. Все эти города действительно скоро постигла кара Божия. Они были совершенно разрушены римлянами в ту же войну, когда был разрушен и Иерусалим. Гордые своей мнимой мудростью и знанием Святого Писания, книжники и фарисеи не поняли Господа Иисуса Христа и Его учения. Оно, по их духовной слепоте, оказалось сокрытым от них. И вот Господь славит Своего Отца Небесного за то, что истинное Его учение, сокрытое от этих мудрых и разумных, оказалось открытой младенцам, людям простым и бесхитростным, каковы были апостолы и его ближайшие ученики и последователи, не умом, но сердцем почувствовавшие, что Иисус есть подлинно Мессия Христос. «Все предано мне Отцом моим, все отдано под власть мою, и мир телесный, видимый, и мир духовный, невидимый, отдано не как Сыну Божию, которому всегда была свойственна такая власть, но как Богу-человеку и Спасителю людей», чтобы все им могло быть обращено ко спасению человечества. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Все величие и благость Сына никто из людей не в состоянии постигнуть, так же, как величие и благость Отца. Только Сын в себе самом открывает Отца для тех, кто приходит к Нему, а Он всех призывает к Себе. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные», то есть изнемогающие от суетного и бесплодного труда под гнетом греховных страстей, проистекающих от гордости и самолюбия. «Я успокою вас, дам вам мир от страстей. Возьмите иго мое на себя, иго евангельского закона, научитесь от Христа кротости и смирению, и найдете мир для души». Это иго евангельского закона по сравнению с игом страстей благое и легкое, ибо Господь Сам дает силы для его несения в виде благодати Святого Духа и собственным примером воодушевляет нас. Глава 13. Прощение грешницы в доме Симона Фарисея. Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50. Некий фарисей по имени Симон, видимо, питавший любовь к Господу, но не имевший твердой веры в него, пригласил Господа к себе на трапезу, может быть, для того, чтобы, войдя с ним в более близкое общение, вникнуть в его речи и действия. Неожиданно вошедшая жена, известная в городе как грешница, смиренно ставшая позади Господа, наклонилась к ногам его и, видя, что они еще не омыты от дорожной пыли, источила на них целые потоки слез, омывая их таким образом вместо воды своими слезами и отирая их затем своими волосами. Затем, лобызая ноги Спасителя, она стала мазать их принесенным ею драгоценным миром. По понятиям фарисейским, прикосновение грешницы оскверняло человека, а потому фарисей, нисколько не тронувшись нравственным переворотом, который, очевидно, совершился в душе этой блудницы, только осуждал Господа за приятие этих лобзаний, думая про себя, что он не пророк, ибо если бы был пророком, то был бы и прозорливцем, а тогда знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, и отверг бы ее. Отвечая на тайные мысли фарисея, Господь в обличении его рассказал ему притчу о двух должниках, из которых один должен был взаимодавцу 500 динариев, а другой 50. Так как они не имели чем заплатить, то взаимодавец простил им обоим. Легко было ответить на вопрос Господа, который из должников более возлюбит взаимодавца, которому более простил. Подтвердив правильность ответа, Господь добавил: «Кому мало прощается, тот мало любит». Эти последние слова, судя по контексту речи, были направлены против Симона, бедного любовью ко Христу и скудного в делах любви. Из этой притчи Симон должен был понять, что Господь ставит эту покаявшуюся женщину-грешницу в нравственном отношении выше его, ибо она показала более любви Господу, чем Симон, и за эту любовь ее прощаются грехи ее многие. А кому мало прощается, тот мало любит, скрытые указания на самого Симона для его вразумления, так как он не оказал обычных знаков приязни и любви ко Христу, омовение ног и лобзание. Хотя и принял его в дом, то ему меньше прощается, хотя все же прощается за некоторое расположение ко Господу. Возлежавшие с Симоном гости, вероятно, тоже фарисеи, однако не вразумились и с ропотом отнеслись к изречению Господом прощению грехов жене, почему он и отослал ее, сказав: «Иди с миром». Глава 14. Исцеление бесноватого и обличение фарисеев за хулу на Духа Святаго. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 22 по 37, от Марка, глава 3, стихи с 20 по 30, и от Луки, глава 11, стихи с 14 по 23. Господь исцелил бесноватого, в котором обитание нечистого духа сопровождалось слепотой и немотой, и весь народ дивился этому чуду. Фарисеи же, желая предотвратить в народе толки об Иисусе как о Христе, стали говорить, что он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского, и сам имеет в себе духа нечистого, и даже самого его называли Вельзевулом. На это Господь ответил возражением, имеющим такой смысл: «Можно ли думать, чтобы сатана сам стал разрушать свое царство?» С этим связана следующая мысль: «Кто не со мной, тот против меня, в царстве Христовом, кто не со Христом, тот уже враждебен ему, ибо вносит разделение в едином царстве под единой властью, где не должно быть места никакому разделению. Другое дело, когда человек находится еще вне царства Христова, еще не призывался в него, лишь бы он только не был против Христа, заодно с враждебным Спасителю миром. Такой, отчасти, уже Христов и вскоре сделается заодно с ним через вступление в его царство. На примере своего царства Господь поясняет, что и в царстве дьявола должно существовать единство власти и действия, почему сатана и не может действовать против сатаны. «Сыновья ваши, чьей силой изгоняют?» Здесь можно понимать и апостолов, получивших от Господа власть изгонять бесов, и учеников фарисейских, упражнявшихся в заклинаниях злых духов, и того человека, о котором апостолы говорили Христу, что он изгоняет бесов именем Христа, но со Христом не ходит. «Посему они будут вам судьями». То есть на страшном суде изобличат вас в злонамеренном извращении истины. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». То есть пришло к вам Царство Божие на место царства сатаны, который потому и бежит из мира, гонимый Христом. Изгоняя отдельных бесов, Господь доказывает тем, что Он связал самого сильного, то есть сатану. «Кто не со мной в этой борьбе с сатаной за собирание всех людей в Царстве Божие, тот против меня». Ибо кто из знающих и слышащих учений Христова не становится на сторону Его, тот уже враг Его, тем более враг, кто противодействует Ему. Вывод из этого таков. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Милосердие Божие бесконечно, и нет греха, который побеждал бы его. Но кто упорно отвергает самое это милосердие, кто упорно противится самой спасающей благодати Божией, для того нет милосердия. Грех такого остается непрощенным, и такой человек погибает. Это намеренное противление спасающей благодати Божией, которая есть благодать Святого Духа, Господь назвал хулой против Святого Духа. Противление ей фарисеев ясно выразилось в том, что дела всемогущества Божия они осмелились называть делами дьявола. Почему этот грех не простится ни в сей век, ни в будущий? Потому что если человек отвергнет очевидные действия спасающей благодати Святого Духа, то неоткуда взяться у него и покаянию, без которого нет спасения. Он не может покаяться. Кто похулит Христа в виде его уничижения, тому это простится, ибо это грех заблуждения, омываемый покаянием. Не таковое упрямое противление очевидным действиям спасающей силы Божией, которое было у фарисеев и которое далеко отстояло от покаяния. Клевету фарисеев на свои дела Господь объясняет и злым сердцем. Ибо от избытка сердца говорят уста, и грозит им, что за всякое слово праздное они должны будут ответить в день страшного суда, ибо лживые и нечестивые слова указывают на наличие злого сердца. Глава 15. Ответ Господа, искавшим от Него знамение. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 38 по 45, от Луки, глава 11, стихи с 29 по 32 и с 24 по 26. Иудеев соблазняло в Иисусе Христе его уничижение, и они потребовали от него такого знамения, которое ясно обнаруживало бы его божественное достоинство как Мессии. Они не желали довольствоваться чудесами, которые творил Христос по любви своей к страждущим людям, по мольбе отдельных лиц. Они желали видеть особые знамения с неба. Они лицемерно, как враги, просят от него знамения, а потому называют их родом лукавым, а прелюбодейным называют их в смысле их неверности Богу, на которую указывали еще пророки, представляя идолослужение иудеев под образом измены Богу, как бы супружеской, прелюбодеяния. Господь говорит, что такого чуда им дано не будет, и указывает только на величайшее знамение в прошедшем, прообразовавшее великое чудо, которое совершится на нем в будущем, а именно чудо сохранения пророка Ионы в чреве морской рыбы в продолжении 3 суток, прообразовавшее чудо воскресения Христова после 3-дневной телесной смерти. Христос был во гробе, собственно, 1 день и 2 ночи, но на Востоке при исчислении времени всегда было принято считать часть дня или ночи за целый день или ночь. Ниневитяне, жители города Ниневии, столица Ассирийского царства на берегу реки Тигра к северу от Вавилона, покаявшиеся в результате проповеди пророка Ионы, осудят евреев на страшном суде за то, что евреи не вняли проповеди своего мессии и не захотели покаяться в своем упорстве. Царица Савская, приходившая к Соломону из Аравии, также осудит евреев, ибо она приходила издалека, чтобы послушать мудрость Соломона, а иудеи не хотели слушать самую воплотившуюся премудрость Божию, которая больше Соломона. Далее Господь показывает иудеям наглядной притчей о нечистом духе, вышедшем из человека, а затем вновь возвратившемся с семью другими злейшими, что хотя бы он и заставил их уверовать в себя каким-нибудь поразительным чудом, но нравственная испорченность их настолько сильна, что по прошествии некоторого времени их неверие возникло бы еще с большей силой и упорством, и они сделались бы еще хуже. Неверие и испорченность в них, как злой дух в бесноватом. Если человек остается нерадивым, праздным и невнимательным к себе, то злой дух и страсти, однажды изгнанные из него, возвращаются к нему с большей силой.